Приветствую, дорогая церковь, дорогие гости. В наших с вами сегодняшних буклетах заявлена, по-моему, довольно понятная тема. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Любой маломальски знакомый с Писанием, я думаю, уже слышал эти слова, одни из самых, наверное, известных слов Писания. Прочитаю. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Очень известный стих, очень известные слова. О чем говорит этот стих? Он очень короткий, мысль, по-моему, улавливается сразу, не надо много думать. О чем в первую очередь говорит этот стих? Ну, об этом, собственно, свидетельствует самая последняя фраза – «любовь из них больше». Но все же проповедовать мне хочется сегодня вам не о любви и не о вере. Я хочу говорить о надежде. Недавно мне задали интересный вопрос, который заставил меня серьезно задуматься. Меня спросили, вот когда говорится о вере, это понятно. Когда говорится о любви, тоже понятно. О вере и о любви Писание говорит очень много. Говорит о важности, объясняет, что это такое. Вера и любовь – это неотъемлемые составляющие сердца христианина. Но почему в этой троице надежда стоит? Зачем она там нужна? Нужна ли надежда тому, кто верит? Нужна ли надежда тому, кто пребывает в любви? Надежда – это спасение для слабого. Да, то есть надежда. Ты не знаешь, что будет. Ты просто как бы хочется тебе верить в то, что в итоге все будет хорошо. Да? Вот, собственно, примерно так мы понимаем надежду. Зачем в этом перечне стоит надежда? Неужели она равна вере и любви? Ну, знаете, наверное, справедливо было бы сказать, что да, надежда – это то, что присуще слабым. В том-то и дело, что слабым. Мы привыкли считать верующего, ну, в том числе и нас с вами, да, самих себя, как теми, кто стоит в Боге, кто силен в Боге, кто торжествует в Боге. Мы как бы каждый раз настраиваем себя на победу. Мы обязательно должны победить. В любом случае, Бог за нас. И если что-то мы сделаем не так, ошибемся, оступимся, проявим слабость, Бог нас обязательно защитит. Ни в коем случае с этим не спорю, так оно и есть. Но какие мы будем в этот момент слабости? Что мы будем чувствовать? Что переживать, что нас будет тревожить, что беспокоить? Как справиться с этой слабостью? Ведь согласитесь, в жизни мы далеко не всегда побеждающие. Как раз наоборот, чаще всего мы проигрывающие. И более того, как Павел свидетельствовал о своем особом уникальном опыте объяснил его даже такими словами интересными, да, когда Бог ему говорит: «Сила моя совершается в немощи». То есть немощь – это обычное состояние не просто человека, но в том числе и христианина. И вот в свете этого начинает становиться понятным, а почему надежда стоит в одном ряду с верой и любовью. Вот чаще всего, согласитесь, применительно к верующему человеку мы говорим о вере и о любви. Верующий человек должен пребывать в вере и в любви. О надежде мы говорим мало, но надежда действительно стоит в этом перечне. Почему любовь больше? Ну, в общем-то, понятно, почему Павел так говорит. Любовь – это как бы результат всего этого. Но начинается все с надежды. И вот как раз мне очень хочется сегодня с вами поговорить о надежде, поговорить вот об этих моментах нашей слабости, которые оказываются, в общем-то, наверное, основными моментами нашей жизни. Действительно, хорошо привыкать побеждать, но как быть с тем, когда в тебе нет сил побеждать? Как быть с тем, когда Ты не знаешь, что тебе делать, потому что не знаешь, куда идти. Не знаешь, о чем молиться. Когда любовь ушла в первую очередь, вера во вторую, что осталось? Осталась надежда. В надежде есть что-то совершенно особенное. Вот об этом мне как раз хотелось бы сегодня немножко с вами порассуждать. Итак, вера, надежда, любовь. Вещи настолько важные, что они превратились даже в женские имена. Это то, что постоянно с нами. Это то, что насущно. Это то, что постоянно хочется видеть. Да? Постоянно мы думаем об этом. Вера, надежда, любовь. Знаете, вот для того, чтобы начать, собственно, рассуждение, прочитаю вам еще один отрывок, который, собственно, где Павел использует вот ту же самую Троицу, но уже как бы немножечко в более расширенном варианте. Итак, я прочитаю отрывок из первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава, 8-9 стихи. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 8 и 9 стихи. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Здесь тоже Павел использует ту же самую Троицу. Вера, надежда и любовь. И каждому присовокупляет какую-то свою особую характеристику, как бы объясняя более подробно функцию каждого, какую именно работу производит нас каждая из этой Троицы. И вот здесь сразу хочу определить, наверное, первый момент, в чем, собственно, важность надежды. Наверное, важность надежды в первую очередь в том, что с нее начинается наше спасение. Часто мы говорим, что когда мы встретились с Богом, ну, то есть произошла настоящая встреча, да, не в смысле мы слышали об этом, не в смысле читали просто об этом, да, вдруг произошла встреча. Вот начало нашего спасения, потому что спасение все-таки характеризуется особыми отношениями с Богом. И вот эта встреча произошла. Неважно как, неважно когда она произошла. Как правило, мы говорим, что пробуждается в нас в этот момент? Пробуждается истинная вера. Вера, которая впоследствии ведет нас уже к любви, да, то есть к некому вот логическому завершению этих отношений, когда мы настолько пропитываемся Богом, когда Бог настолько уже использует нас, очищая, что мы действительно пропускаем через себя Его любовь, да, то есть все, вот, свершившийся факт. Но с чего все начинается? Что держало нас до того момента, как мы повстречались с Богом? Вот еще раз прочитаю отрывок, который мы только что услышали. «Дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Вот Павел здесь использует риторику, которая, в общем-то, характерна для него, да, он... Духовные добродетели описывает языком вооружения, да, то есть языком оружия, элементов защиты, элементов вооружения. Он уже делал это достаточно подробно, рассуждая в 6 главе послания Ефесянам. И вот здесь он коротко, но использует примерно то же самое, и говорит: «Броня веры и любви и шлем надежды». В принципе, сразу понятно, да, то есть речь идет о неком шлеме, каске, да, элемент вооружения, который до сих пор используется в измененном виде, но функция примерно та же осталась, голову защищать, и броня, да, то есть некий нагрудник, который защищает торс, тело, ну, аналог современного бронежилета. Знаете, что интересно? Вот как вы думаете, если бойцу придется выбирать, что одеть, бронежилет или каску, чаще всего, что он выберет в первую очередь? Интересно то, что чаще всего, что в древности, что сейчас, бойцы одевали каску в первую очередь. не броню, не бронежилет. Хотя вроде бы это логично, да, защищается большая часть тела. Но если тебя ранят в тело, ты можешь сохранить боеспособность. Ранят в голову, даже если не убьют, уже все. То есть ты уже не сможешь ни защищаться, ни нападать. То есть ты потеряешь сознание, потеряешь боеспособность, даже если не умрешь сразу. В древности, знаете, даже сохранилось много изображений бойцов, которые полностью обнажены, ну вот те же греческие амфоры, например, греческие изображения. Боец полностью обнажен, но у него на голове шлем. У него в руках оружие и шлем на голове, при этом торс абсолютно не защищен. В общем-то, это даже было признаком определенной доблести, когда боец наглядно демонстрирует свое воинское умение. Он не боится обнажить тело. То есть он настолько уверен в своем воинском искусстве, что ему достаточно шлема на голове и оружия в руках, копья или меча. И вот Павел говорит, надежда – это наш шлем. Надежда – это то, что надевается в первую очередь. Надежда – это то, что защищает самое незащищенное, самое уязвимое. И потом уже только, да, мы можем надеть броню, то есть то, что во-вторых, важно, но все же во-вторых, вера и любовь. Итак, с чего начинаются наши отношения с Богом? С чего начинается, по сути, наше спасение? С надежды. Надежда – это то, что стоит в самом-самом начале. Надежда – это то, что впоследствии приведет нас к уверенности, приведет к любви, приведет вот к тому положению идеальному, да, к которому Господь нас ведет. Но в самом начале пути будет надежда. Она появляется самой первой. Она формирует вот эти самые отношения. Ну и еще один отрывок по этому поводу я хочу вам прочитать. Вот, в принципе, первая мысль, о которой мы рассуждаем, да, что наши отношения с Богом начинаются не с веры, и тем более не с любви, да, потому что любовь – это уже некий свершенный факт, да, как бы завершающий этап, логическое завершение этой цепочки. Наши отношения с Богом начинаются не с веры, наши отношения с Богом начинаются с надежды. И вот еще один стих по этому поводу, да, у нас такое первое рассуждение, как бы несколько богословское. Послание Римлянам, 8 глава, 24-25 стихи. Послание Римлянам, 8 глава, 24-25 стихи. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется». Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Мы спасены в надежде, не в вере, не в любви. Мы спасены в надежде. Надежда – то, что стоит в самом-самом начале. Вот знаете, для того, чтобы, может быть, как-то яснее услышать этот отрывок, я прочитаю его еще раз в новом переводе. Послушайте, да, то же самое в новом переводе. На мой взгляд, просто более яснее звучат эти слова здесь. «Ведь мы спасены пока что только в надежде. Если бы наша надежда уже исполнилась, незачем было бы надеяться. Кто же надеется на то, что уже есть? Но если мы надеемся на то, чего еще не видим, мы должны надеяться терпеливо и стойко». Уж Павел хорошо знает природу веры, природу отношений с Богом. Павел был очень серьезным и глубоким специалистом в этом вопросе. Он был глубоким практиком в этом вопросе. Павел говорит, все начинается с надежды. Надежда – это то, что стоит в самом-самом начале. Итак, Бог интересно выстраивает наши отношения. Да? Он начинает с того, что нам присуще более всего. И только потом уже, через то, что нам присуще, приводит нас к вере и впоследствии приводит к любви. Он выстраивает эти отношения. Да? Он не сбрасывает на нас все сразу, то есть то, что мы не можем ни откусить, ни переварить, ни проглотить. Он постепенно дает нам раз за разом то, что мы можем воспринять на соответствующем этапе отношений. И начинается все с надежды. Мы спасены в надежде. Итак, вот с чего начинаются наши отношения с Богом, и вот для чего необходима надежда. Вот почему Павел упоминает о ней вот именно во всем этом списке. Вера, надежда, любовь. Эти вещи равноценны. Каждая из них исполняет свою особую функцию. И как мы видим, функция надежды – начать, сделать возможным то, что невозможно в принципе. Как может грешник, который, по сути, уже приговорен, вдруг восстановить свои отношения с Богом и попасть в рай? С точки зрения Божьего закона это невозможно. И вдруг появляется надежда. То есть то, на что мы особенно даже и обращать внимание не привыкли, но именно она поднимает с колен, она побуждает сделать первый шаг, когда ты не можешь или не хочешь это сделать. Она побуждает тебя идти дальше, и в конце концов она и приводит тебя и к вере, то есть уже к полной уверенности, когда ты чувствуешь себя таким уже стабильным, нормальным, победившим, и потом любовь, да, когда ты уже получил сил настолько, что можешь отдавать, и через тебя начинает переливаться. Но это все потом. Начинается все с надежды. Итак, надежда стоит в начале наших отношений с Богом. Для чего она еще нужна? Ну, собственно, второй момент, который мне хочется проговорить, он, конечно же, непосредственно взаимосвязан с первым. Да, это практически одно и то же, просто хочу оттенить другой момент. Итак, когда мы начинаем наши отношения с Богом, понимаем ли мы невозможность всего этого, или, скорее всего, не понимаем, мы все-таки воспринимаем начинающиеся отношения с Богом как нечто должное. Это только потом, возможно, к нам придет осознание, что произошло невозможное на самом деле. Да? А когда это выстраивается, мы воспринимаем это как должное. Но, итак, хорошо, мы получили эти отношения с Богом. Эти отношения начинают выстраиваться. Всегда ли мы побеждающие? Вот, собственно, с чего я начал свое рассуждение. И тот, кто уже вкушал победу, тот, кто вкушал силу, тот, кто видел, да, то есть мы с вами, тот, кто уже видел действия Бога через нас самих, неужели мы никогда не оказываемся в состоянии проигравшего, ослабевшего, споткнувшегося, упавшего? Писание полно описаний подобных. Вспомним даже того же Давида. Давид упал так серьезно в свое время, что когда Нафан пришел и начал ему говорить о нем самом, Давид даже сначала не понял, о чем речь идет. Помните притчу, которую рассказал Нафан Давиду, да? Давид тогда как раз только что согрешил серьезно, то есть он хитростью и коварством убил мужа одной из женщин, которая ему приглянулась, потом женился на ней, да, и, в общем-то, считал, что все нормально. Он царь, ему все позволено. Хотя при этом у Давида не было недостатка в отношениях с Богом. Он действительно был, ну, вот с христианской точки зрения, верующим на 100%. Он видел такие действия Бога в своей жизни. Он настолько тесно общался с Ним, что у него недостатка с этим не было. У него не было недостатка ни в знаниях, ни в откровениях, да, ни в отношениях с Богом. Ни в чем он недостатка не испытывал. Но вот когда грех вошел в его жизнь, Давид как будто, ну не знаю, потерял чувствительность. Он просто не понимал, что происходит. И вот когда Нафан в притче, да, рассказал ему о нем самом, Давид даже возмутился против вот этого отрицательного героя этой притчи, которым, собственно, он был сам, но Давид этого не понял, да? «Заслуживает смерти этот человек», – воскликнул он, еще не понимая, что речь идет о нем. И Нафану фактически пришлось носом его ткнуть. «Ты тот человек». И только в этот момент Давид понял, что он натворил. До этого он этого не понимал. Грех вот настолько провел эту анестезию совести, что совесть оказалась абсолютно нечувствительной. Давид не понимал, что он согрешил, что именно он натворил. Он даже не понимал, что в тот момент разрушаются его отношения с Богом, поэтому понадобилось вмешательство Нафана. Обратите внимание, отношения Давида с Богом были настолько тесными, что, по сути, Нафан, пророк, да, который жил во времена Давида, в Писании фигурирует всего пару раз. То есть, ну, грубо говоря, у него работы особой не было даже. Да? Давид фактически сам был пророком, да, и, в общем-то, справлялся. И вот второй раз, когда Нафан приходит к Давиду и вынужден его обличать, то есть исправлять ситуацию. Итак, каждый из нас не застрахован от чего-то подобного. И вот когда уходит любовь, а любовь уходит, наверное, первой, потому что если это окончательный результат наших отношений с Богом, то при их разрушении любовь уходит в первую очередь, разумеется. Потом покидает вера, и мы уже не уверены. Мы не знаем, что делать дальше. Мы не знаем, какой шаг делать. Мы не знаем, что правильно, что неправильно. Что нас никогда не оставляет? Надежда. Надежда – это что-то удивительное. Надежда – это что-то особенное. Знаете, даже неверующий мир, мир, не знающий Бога, имеет соответствующие мудрости насчет надежды. Надежда умирает последней. Ну, фактически, умирает надежда, умирает человек. Да, потому что человек без надежды уже долго не проживет. То есть его психическое состояние не позволит ему жить, потому что жить незачем. Все, человек умирает. Кстати, известный пример даже, да, когда два примерно одинаково больных человека, предположим, они больны достаточно серьезно и находятся при смерти, один выздоравливает, другой умирает, потому что один хотел жить и приложил к этому все старание, а другой просто не хотел, незачем было. Надежда исцелила даже. Итак, надежда – это что-то настолько особенное, что имеет отношение даже не в принципе к верующему человеку, а к человеку вообще. Надежда – это то, что никогда не оставляет. Надежда – это то, что остается последним. Надежда – это то, что позволяет восстать из любого падения. В принципе, теперь понятно, почему Павел ставит надежду в один ряд. Потому что до веры и любви еще надо дойти. И даже когда ты уже дошел, доходил и неоднократно, у тебя будет немало моментов в жизни, когда тебе опять нужно будет подниматься и опять проделывать тот же самый путь. Не думай, что дошедший однажды, ты сохранишь эту позицию на всю оставшуюся жизнь. Сохранять надо еще научиться. И вот надежда здесь как раз, наверное, будет важнейшим элементом. Когда уйдет любовь, когда нас покинет вера, останется надежда. И с надежды все будет восстанавливаться заново. Надежда позволит выстроить отношения, может быть, даже с самого основания. Все будет зависеть от того, конечно, какую катастрофу мы с вами переживем. Итак, надежда стоит в конце наших отношений. Она стоит в начале нашего спасения. Она стоит в самом конце наших отношений с Богом, когда мы точно знаем, что надежда – это то, что не оставит нас никогда. И оставшаяся надежда позволит восстановить наше состояние из любого падения. Из любой потери мы вновь сможем восстановить то, что утратили. Наверное, поэтому Павел ставит надежду в один ряд, казалось бы, с важнейшими вещами. Он говорит так серьезно о надежде, которая вроде бы не должна стоять в этом ряду. Что такое надежда по сравнению с верой и любовью? И вот когда рассуждаешь об этом, ну, примерно в том же ключе, в котором мы сегодня, становится понятно, что надежда – это важнейший элемент наших отношений. Надежда не оставит нас никогда. С надежды все способно восстанавливаться заново. Интересно, что в этом смысле надежда это, наверное, один из удивительнейших даров Господа. Понятно, что и вера, и любовь тоже дары. Сами бы мы никогда этого не достигли. Но надежда – это то, что всегда с нами. Это что-то совершенно особенное. Знаете, вот если сейчас попытаться выстроить в цепочку, да, вот я уже неоднократно говорил, все, с чего начинается, конечно, это надежда. Надежда потом переходит в веру, вера в любовь. Вот говоря о надежде, наверное, я выскажу такую мысль, что вера – это совершенная надежда, а любовь – это воплощенная надежда. Все начинается с надежды. И в конце я, наверное, прочитаю один стих. Знаете, интересный момент. В принципе, Писание немало говорит о надежде, да, хотя, как я уже сказал, о вере и любви намного чаще говорится, но тем не менее, о надежде говорится немало. Как вы думаете, в каких книгах Ветхого Завета, о надежде говорится в большей степени? В первую очередь о надежде очень много говорится в книге Псалмов. Понятно почему. Да, это фактически сборники молитв, которые отражают истинное состояние человека, вот его внутреннее эмоциональное состояние, обнажая его. И в этих молитвах человек, вот тот же Давид, да, который является автором подавляющего количества псалмов, он как раз показывает вот эту свою уязвленность, когда, собственно, ничего не остается, да, кроме как надеяться. И вот, повторяю, то есть очень много подобных стихов, да, я просто прочитаю один, может быть, ну, такой самый характерный. Книга Псалмов, 70-й Псалом, 4-7 стихи. 70-й Псалом, 4-7 стихи. «Боже мой, избавь меня от руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя». «Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждаюсь я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не перестанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда». Вот он, момент вот этой обнаженности, да, когда Давид уже даже не рисуется. Он не говорит о том, что у него было в жизни, да, как Бог ему помогал, каким он был великим. Давид в этот момент думает не об этом. Давид хорошо понимает, кто он сейчас. Никто. И если не Бог, надежды действительно будет никакой. И вот эта надежда на Бога, упование на Бога, она позволяет ему подняться с самого дна. Да, то есть, когда все против, когда вокруг него ополчаются силы, которые сам он никогда не преодолеет. И в этот момент он говорит: «Боже, Ты моя надежда». Почему? А больше не на что надеяться. Не на кого больше надеяться. Никто тебе не поможет, даже тот, кто пожелает, предположим. Да? То есть Бог действительно – это единственная надежда. И вот, собственно, как раз вот что такое надежда. Вот почему Павел об этом говорит. И в самом конце хочу прочитать еще один отрывок. Послание Римлянам, 15 глава, 13 стих. Римлянам 15, 13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Братья и сестры, пусть вам Бог даст самую большую надежду, чтобы всегда, в любой ситуации, в любом состоянии, даже будучи проигравшими, вы все равно оказались победителями. Пусть Бог вас благословит в этом. Аминь.